Книжный шкаф «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Издательство Ивана Лимбаха выпустило сборник бесед писателя Дмитрия Вавилского с современными российскими композиторами. Книга называется «До востребования». Автор надеется, что произведения его собеседников когда-нибудь будут знать так, как сейчас знают Чайковского, Бетховена и Баха. Я попросил Дмитрия Вавилского рассказать о книге.
Вы говорите с современными композиторами о композиторах прошлого, с людьми, которые известны узкому кругу ценителей, о людях, имена которых знает любая пенсионерка, слушающая «Маяк». И, конечно, это сопоставление удивляет. Современная музыка как бы ушла в лабораторию, куда почти нет входа, а старая музыка вроде бы жива и понятна миллионам. Как это получилось и почему?
Дело в том, что свою книжку я придумал, когда читал дневники Прокофьева. Их недавно издали на русском языке. И обратил внимание, что самые интересные куски – это когда Сергей Сергеевич обсуждает музыку своих коллег. Вот он пошел на концерт Рахманинова и услышал там его новое сочинение. Он к Рахманинову очень трепетно относился и ревновал. Или, допустим, он пошел и услышал новое сочинение Равеля, и тут же в пух и в прах его разнес. После этого я читал диалоги Стравинского и обратил внимание, что мне тоже интереснее всего знать, как Стравинский относился к своим предшественникам. Из этого я понял, что самое интересное, что может быть, это как люди относятся к своим коллегам. И когда композиторы, современные композиторы, говорят о своих предшественниках, они говорят не только о них, но и о себе тоже. Потом я решал очень важную задачу маркетологического плана, потому что все знают композиторов-классиков, а никто не знает молодых современных композиторов, которых в России практически не исполняют.
Вот об этом-то я и спрашиваю, почему так произошло? Почему современная музыка ушла в какую-то маленькую лабораторию, куда почти нет доступа? Почему, если пользоваться выражением Владимира Мартынова, наступил конец эпохи композиторов?
Потому что композиторы решают свои, и не только свои, очень сложные интеллектуальные творческие задачи. Так вышло, что именно сейчас музыка стала тем передовым краем культуры и искусства, на котором разрабатываются новые языки, передовые технологии и то, что еще до конца не оформлено. Музыка это чувствует и передает лучше, чем театр или кино, и, к сожалению, лучше, чем литература.
Вы не музыковед и называете себя в предисловии даже непатентованным меломаном. И пишете, что вас интересовала антропология композиторов. Мне кажется, в этом интересе есть что-то даже зловещее. Вы как энтомолог к ним относитесь?
Нет, я отношусь как современный человек, который хочет понять, что с нами происходит. Мне кажется, что разные виды искусства решают проблему описания современного мира по-разному. Но наиболее точно, диагностически и стенографически, то, что с нами сегодня происходит, делают именно композиторы.
Thank you.
А вот эта вот их невостребованность, книга называется «До востребования», будет когда-то преодолена? Будут они востребованы?
Вы знаете, они очень известны, ну, по крайней мере, многие из них на Западе. Их издают и играют за рубежом. Композиторы никогда не пишут музыку для себя. Они пишут только на заказ. Потому что исполнять музыку – это всегда дорого. Мои герои постоянно получают заказы от каких-то западных институций. Поэтому многие из них уезжают за рубеж. Там им проще выжить. Их исполняют по всему свету, и на Западе-то они востребованы. Это проблема нашей неразвитой инфраструктуры музыкальной, которая очень робко подходит к исполнению современной музыки. У нас для этого очень мало слушателей. Я же хожу на эти концерты и вижу, что в Москве, а это самый крупный слушательский центр страны, ну, есть 1000 постоянных преданных слушателей современной музыки. И они постоянно кочуют с концерта на концерт. Когда ты регулярно ходишь на такие мероприятия, ты уже начинаешь людей просто узнавать. Это как секта. Это очень сложная музыка, для нее нужно ухо воспитывать. К сожалению, этим мало кто занимается.
То же самое ведь происходит и с кино, да и, в общем-то, и с литературой. Тоже, мне кажется, примерно 1000 синефилов и 1000, судя по тиражам даже, читателей современной сложной литературы.
Если кино поддерживают фестивали и меценаты, которым льстит внимание кинематографической общественности, а литератор может писать в стол, то есть сейчас в компьютер, музыкант не может писать просто так. Ему важно, чтобы его музыку исполняли. Если вы внимательно прочитаете эти диалоги, вы увидите, что люди в основном говорят о камерной музыке. Современные композиторы сейчас пишут в основном для малых составов, потому что репетиция оркестра и исполнение симфонического опуса очень дорого стоит.
Я хочу процитировать тут Антона Сафронова, который как раз об этом и говорит в интервью для вашей книги. Он пишет о том, что выбор между музыкальным Макдональдсом для люмпинизированного большинства и музыкальными пестицидами для его интеллектуальных резерваций, а в промежутке засахаренный гламур для мещан во дворянстве – это обычная дурная альтернатива сегодняшнего общества. Согласитесь?
К сожалению, ухо очень замусорено, ведь мы живем в постоянном звуковом ландшафте, он нас преследует и он никуда не уходит. Кстати, очень интересно, как современные композиторы работают с этим звуковым ландшафтом, расширяя границы музыки и включая туда какие-то уличные шумы или звук работающего отбойного молотка. Проблема же не в музыке, не в ее восприятии, а в том, как к себе относятся люди. Ведь когда едешь в метро, видишь, что читают Донцову, хочется подойти и спросить, ну зачем вам это надо? Вы же себе мусорите мозг, вы бездарно тратите время. Люди очень относятся к тому, что потребляют. Люди ходят в магазин и покупают правильные, органические, натуральные продукты. Почему-то у нас нет культуры потребления искусства, поэтому любой человек совершенно спокойно может отдавать свои уши, а значит свой мозг, свою голову на растерзание совершенно каким-то беспардонным попсовикам, затейникам. Нужно выбирать, что слушать. Когда ты начинаешь слушать классическую музыку или современную музыку, которую я в своей книге называю поисковой, тебе становится просто жалко тратить свое время на что-то более бездарное, простое и тупое. Ну, просто неинтересно.
Вы знаете, как Александр Ходоровский говорил о том, что кино должно увеличивать зрителя, что зритель должен выходить из кинотеатра больше, чем он туда вошел. Но вот так часто бывает, когда смотришь какой-нибудь блокбастер, какой-нибудь голливудский фильм, прямо ощущение, как ты съеживаешься, что ты выходишь из кинотеатра меньше, чем ты был, ну или таким же, да, то есть зря потратил 1.5-2 часа. Ну вот, наверное, такая же ситуация и на концерте может быть, да и где угодно.
Совершенно верно. Мы не отдаем себе отчета в том, что сейчас наступила новая эпоха. Эпоха, когда главнее тот, кто потребляет. Предложение настолько превышает спрос, что люди решают свои творческие и прочие задачи тем, что они могут выбрать одно и закрыть глаза на другое. Поскольку нет единого информационного поля, то я закрываю глаза, и мира нет. Нет ничего обязательного. Если не введено законодательно требование смотреть программу «Время», можно не смотреть программу «Время», и тогда ее нет. И нет тех сайтов, которые я не смотрю. Поэтому люди должны уметь выбирать то, что им действительно нужно, и то, что им действительно хочется. Для этого люди должны знать и понимать себя. К сожалению, это большая и трудная работа, на которую немногие способны.
Дмитрий, ну представьте тогда нашим слушателям своих героев. Я пока только одно имя назвал, Антона Сафронова.
Ну, нужно, во-первых, уточнить, что книга делится на две части. В первой части современные молодые композиторы говорят о композиторах-классиках, от Баха, Бетховена и Вагнера до Шостаковича, Стравинского и Чайковского. Я пытался их все время отвадить, говорить о композиторах 20 века, хотя все они хотели говорить именно о современной музыке, она им максимально интересна. А во второй половине книги эти же самые композиторы говорят о себе и о своей музыке. Поэтому мы можем сравнить подходы композиторов к себе и к тем композиторам, которые им предшествовали, у кого они учились, кого они наследуют. Потому что композиторская школа, примерно так же, как литературная, она развивается в традиции. И самые авангардные радикальные эксперименты, они не существуют без предшественников. Там есть несколько подводных течений в этой книге. Я собирал композиторов таким образом, чтобы они между собой спорили. И в этой книге есть композиторы, условно называемые минималистами, чью музыку слушать приятно, она мелодична и легко усваивается. Например, Антон Батагов писал заставки и музыкальные символы к телевизионным каналам, точно так же, как, скажем, Павел Карманов или Александр Моноцков. А им не противостоят, но с ними спорят своими творческими подходами композиторы более радикальные, более неусложненные. Усложненные, хорошо, да. Антон Васильев, Владимир Горлинский, скажем, Дмитрий Курлянский, которому Венецианская биеннале недавно заказала концерт для симфонического оркестра с автомобилем. Сергей Невский, оперу которого уже исполняли в Большом театре. Олег Побердин, Ольга Раева, Владимир Ранев, Борис Филановский, Александра Филоненко.
Huh? manic depressive. She used to sleep for weeks at a time. There was plenty of pain in my life. But it's not special. Everyone has it. Children, dogs, pets, doctors, lawyers.
К сожалению, до конца работы над книжкой не дожил один композитор, Коша Дорохов, Георгий Дорохов, который умер в феврале прошлого года, и мы с ним не смогли закончить последнюю беседу. Она была посвящена композитору Галине Уствольской. А Гоша Дорохов был надеждой нашего музыкального авангарда, человеком, который писал увертюру на открытие выставки «Русская бедная» Пермском музее современного искусства. Эта музыка состояла из шума мусорных баков.
Дмитрий, ну вот вы говорите об идеологических и эстетических противоречиях. Знаете, я всегда на симфоническом концерте, ну, наверное, как и многие зрители, наблюдая за музыкантами, представляю, какие у них сложные отношения между собой. Ну вот видно иногда там облако ненависти вокруг первой скрипки, или вот сидит желчный интриган с контрабасом, или вот какая-то напряженность в оркестре. Вот в этой маленькой лаборатории, закрытой для посторонних, тоже ведь наверняка кипят страсти и тоже, наверное, какие-нибудь там молнии летают.
Как в любом локальном культурном сообществе, там кипит и пенится так, что мало не покажется. Ведь заказов много не бывает и не хватает всегда на всех. Но что я хочу сказать, поскольку эта территория максимально лишена внимания масс-медиа и больших денег, то там наиболее здоровые отношения, если сравнивать с кинематографистами или театральными деятелями, или с деятелями изобразительного искусства. Все же измеряется деньгами. Там, где денег поменьше, там атмосфера более здоровая.
Вот эта территория лишена внимания масс-медиа, или почти лишена. Я знаю, что и книгу вашу довольно сложно было издавать, она планировалась к выходу в другом издательстве еще несколько лет назад, то есть и на нее не было такого спроса.
Это самое сложное. Люди боятся книги, написанные на музыкальные темы. Им кажется, что это сложно. Я и сам, поскольку заканчивал музыкальную школу, и у меня был предмет муслитература, очень хорошо знаю эти пыльные музыковедческие тома, напичканные непроходимой терминологией, и знаете, вот этими строчками с нотами, которые, если книгу откроешь, мгновенно отпугивают. Именно поэтому я хотел написать совсем другую книгу. К сожалению, не удалось полностью избежать музыкальной терминологии, потому что мы с композиторами говорили об очень сложных материях. Но, кстати, не столько музыкальных, сколько онтологических, экзистенциальных, философских. Мне кажется, что в России музыка выполняет роль философии. У нас же не было нормальной, полноценной философии, и всегда считалось, что литература выполняет роль философии. Мне кажется, что музыка не в меньшей, а может быть и в большей степени выполняет роль такого вот философского размышления о том, что с нами происходит.
Дмитрий, а как эта книга, работа над этой книгой повлияла на ваши предпочтения слушательские, на вашу домашнюю фонотеку? И что бы вы нашим слушателям порекомендовали?
Вы знаете, я подходил к созданию этой книги как обычный человек, которому важно понять, какие диски, скажем, слушать, а какие не слушать. какие покупать, а какие пропустить. Собственно, эта книга выросла из одного моего недоумения, о котором я пишу в предисловии. Когда я пришел в магазин компакт-дисков и понял, что я совершенно не владею ситуацией, очень большой выбор, я не знаю этих имен и в них теряюсь. Для меня весь авангард закончился именами, которые все знают. Эдисон Денисов, Софья Губайдулина и Шнитке. А после этого как бы непонятно что. И тогда я понял, что я должен эту проблему изучить, чтобы в ней не плавать. И начал задавать композиторам вопросы, которые мог бы задать любой человек, который сталкивается с тем, что он не знает. Я не стеснялся задавать простых вопросов, в том числе и по потреблению музыки. Какие пластинки выбирать? Что такое аутентичное исполнительство? Нужно ли брать полные собрания сочинений композиторов в дисках? Правильно ли их составляют? У меня есть в этой книге интервью с Тимуром Исмагиловым, который рассказывает о сайте Святослава Рихтера, который он ведет. И после этой книги или во время работы над этой книгой моя фонотека значительно увеличилась, потому что вся та музыка, о которой мы говорим, она есть в интернете. И композиторы мне давали ссылки на свои произведения. Я их слушал, и в книге мы обсуждали. Это еще очень интересный один момент, когда я просил их объяснить, что они хотели сказать тем или иным произведением. И есть разборы буквально по тактово некоторых произведений, скажем, у Владимира Горлинского или у Саши Филоненко. Я просил объяснить, что значит название этой пьесы, как она развивается, почему использованы именно эти инструменты, а не другие. И что, собственно, пошагово композитор хотел сказать этой музыкой.
Я просил что-то посоветовать нашим слушателям, с чего начать.
Да. Пару лет назад Российский национальный оркестр проводил фестиваль вместе с известным сайтом YouTube. Это был конкурс сочинений молодых композиторов, за которые голосовала интернет-аудитория. И в конце концов был большой концерт, на котором все эти сочинения исполнялись, люди за них голосовали, и вся процедура была очевидна и прозрачна. Вот я предлагаю на YouTube найти канал этого конкурса композиторского. Там сочинения молодых и талантливых композиторов исполняются очень хорошим оркестром, русским национальным. Это лучший оркестр в нашей стране. И, может быть, для первого шага, для введения в тему, просто посмотреть записи этого оркестра.
Дмитрий Вавильский, автор книги «Бесед с композиторами до востребования». В программе звучали фрагменты произведений Дмитрия Курлянского, Сергея Невского, Олега Пайбердина и Бориса Филановского. Слушайте подкаст «Книжный шкаф» на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes. Thank you.